Глава 4. Дагон. Еще одним божеством, которое пыталось повлиять на избранный богом народ, был Дагон. Дагон имел вид мутанта в виде человека с рыбьим хвостом. Это очень интересная деталь, которая много объясняет в характере этого идола. Рыбы – это единственные живые существа на Земле, на которых не повлиял потоп во времена Ноя. Все люди и животные, которые не попали в Ноев ковчег, погибли. Рыбы в ковчеге не нуждались. После потопа люди и все животные получили новое начало в жизни, то есть они были отделены от предыдущей жизни спасением от гибельной катастрофы. Все рыбы продолжали прежний образ жизни, у них не было никакого до и никакого после. Человек, который отождествлял себя с рыбами, отождествлял себя с ценностью мира, который был до потопа. Поклонение Дагону представляло образ жизни, который привел к тому, что первый мир был уничтожен. Слово Божие дает нам понимание того, что же там происходило, какое зло делали люди, что привело к тому, что цивилизация от Адама до Ноя была уничтожена Божьими судами. Бытие 6 глава с 5 по 12 стих. «И увидел Господь Бог, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли людей, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, птиц и небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать перед очами Господа Бога. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Ной родил трех сыновей, Сима, Хама и Иофета. Но земля растрилась перед лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И воздрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть избратила путь свой на земле. Мы только что прочитали, что до потопа человеческая раса погрязла в безбожии и грехе настолько, что все мысли их сердца были зло во всякое время. Растление было настолько сильным, что говорится, что всякая плоть извратила свой путь на земле, и что вся земля была наполнена злыми делами. Можно сказать так, что человечество полностью испортилось. Все, что люди думали, хотели, делали, было неправильно. Причем полностью, демонстративно противоположным тому, каким их создал Бог. Вместо любви – ненависть, вместо милости – осуждение, вместо помощи – безразличие к страданиям людей, вместо даяния – грабеж, вместо чистоты и верности – неверность и сексуальная распущенность и так далее и тому подобное. Евреям 3 глава 12 стих, перевод РБО. Так смотрите же, братья, пусть ни у кого из вас сердце не будет настолько злым и неверующим, что вы окажетесь способны отступиться от живого Бога. С точки зрения Бога злым считается человек, в сердце которого нет веры Божией, и который живет независимо от Бога. Бог, как Создатель, установил порядок правильной жизни, который заключается в том, чтобы человек принимал через веру благословение, которое находится в духовном мире. Когда люди живут подобным образом, то никого не надо убивать и грабить. Всем хватает, у всех может быть избыток. Все могут процветать. Римлянам 1.17. Праведный живет верой. Евреям 11.6. Без веры Богу угодить невозможно. Ефесянам 2.8. Благодатью мы спасены через веру. Евреям 11.3, перевод РБО. Благодаря вере мы понимаем, что Вселенная создана Словом Бога, так что видимое произошло из невидимого. 1 Петра 1.4.5. К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время. Римлянам 10.12. Один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Как только люди выбирают жить без Бога, и не принимать веру и царство Бога, то сразу же появляется недостаток, зависть, насилие, порабощение, убийство. Поначалу все выглядит безобидно, но со временем те люди, которые держались каких-то моральных принципов, для того, чтобы выжить под давлением обстоятельств, идут на компромисс. Они начинают делать то, что раньше считали неправильным, оправдывая это тем, что надо как-то выживать, и что все так живут. И со временем зло становится общепринятым. Люди изменяют, потому что все изменяют. Воруют, потому что все воруют. Убивают, потому что все убивают. Таким образом, человеческое общество начинает жить по законам крысиной стаи. У кого зубки поострее, тот и прав. Бытие 6.9. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Мы только что прочитали, что Ной был непорочным в своем роде. А обо всех остальных людях написано, что всякая плоть извратила свой путь на земле. Это говорит о том, что Ной остался единственным человеком, который думал, желал, поступал как человек, а не как извращенный мутант, в отличие от остальных. Ной смог остаться человеком, потому что он жил праведно, то есть верой. Ной жил в общении с Богом, он зависел от Бога, он был послушен Богу, он принимал на жизнь от Бога. Исполнение воли Бога для него было целью жизни. Когда человек выбирает жить независимо от Бога, ради своих эгоистичных целей, то он со временем он превращается в извращенца, вора, душегуба, кровопийцу, мутанта. Дагон был главным божеством филистимлян. Филистимское общество было очень сильно развито. Оно было демократическим и гражданским, в котором были свобода личности, религиозная терпимость, национальное равенство. Это был очень высокоразвитый народ с продвинутыми технологиями. Филистимляне умели обрабатывать железо, тогда как другие народы жили в бронзовом веке. Их государство было похоже на современную европейскую ограниченную монархию, которая состояла из конфедерации 5 городов-государств. Ими управляли 5 правителей, в обязанности которых входили в основном хозяйственные вопросы, потому что они не любили, когда над ними стояла какая-либо власть. У них было много прав, но они не любили обязанностей. Читая Старый Договор, можно увидеть, что филистимляне – это символ не обрезания. Символ жизни без договора, без обязательств, без рамок, без прочных связей с людьми и Богом. Быть филистимлянином – это значит быть в противоположном состоянии, чем евреи. Это противоположное состояние слуги Бога, потому что филистимляне прежде всего ищут своего, как угодить себе, как возвысить себя, как исполнить свою волю. Для этих людей отказ от своей воли ради исполнения воли Божией – очень противная идея. Филистимляне были идейными материалистами, которые были закрыты для истинного духовного мира. Для них была приемлема только осязаемая материальная реальность, а на деле остального не существовало. Хотя у них было как бы снисходительное отношение как бы продвинутых и образованных к нижестоящим религиозным людям. Это хорошо видно на примере того, как они вели себя, когда к ним попал Ковчег Завета после победы над Израилем. Они знали, что ковчег не просто ящик. Путем психоанализа, эзотерики и паранормального опыта они точно знали, что ковчег – это не место присутствия святого Господа Бога, а очень мощный конденсатор, который попал к евреям не от Бога, а от инопланетян. Просто глупые евреи не поняли этого. Они приняли за богов посланцев далеких и более развитых цивилизаций. И они внесли ковчег в храм своего бога Дагона, надеясь со временем научным путем обуздать энергию так называемого конденсатора и научиться применять ее, как применяли ее евреи, когда выходили из Египта. Надо понять, что они не отрицали избавление евреев от египетского рабства через 10 казней. Просто они пытались объяснить это естественным путем. В наше время многие ученые не отрицают 10 казней, но пытаются объяснить эти процессы по-своему. Они говорят, что ковчег – это сверхмощный излучатель, то есть просто физический прибор, вроде лазерного луча. Что манна, которая проявлялась сверхъестественно – это саранча, а не хлеб ангелов. Они постоянно пытаются выдавать божьих ангелов, о которых говорит Писание, и демонов, которые являются их духовными наставниками, за инопланетян. Они берут Писание, говорят Богу «подвиньте» и во все вкладывают свой извращенный смысл. Псалом 49, 16 по 22 стих, современный перевод. «Грешным же он сказал, кто положил вам право вещать о моих законах, твердить о моих заветах. Когда поправляю вас, сердитесь, когда говорю, не слушаете. Когда вы видите вора, вы сходите с ним, вы жребите, тянете вместе с развратником. Языки ваши служат злу, и ложь на устах у вас. Клевещете вы на брата, а сыне матери лжете». «Молчал я, когда видел это, и вы решили, я с вами, но я укорю и в грехах обвиню вас. Уразумейте это все, кто забыл Бога, или от моей кары вам не найти спасения». Материалист – это не человек, который обладает материальным. Материалист – это человек, который духовные нужды пытается восполнить материальным путем. Шопинг, популярный в наши дни метод избавления от депрессии, является проявлением материализма. Я не говорю, что ходить в магазин – И что-то покупать – это плохо. Плохо, когда мы пытаемся наполнить свое сердце миром и радостью через покупку пары туфлей, пальто или автомобиля. Настоящий мир и радость может принести только личное общение с Богом, а все остальное – это то, что приходит от Бога, когда мы прежде всего ищем Его. Псалом 15:11, современный перевод. «О Господи, на путь меня наставь, служить Тебе мне счастье принесет в избытке, и радость истинная быть справа от Тебя». Евангелие от Иоанна 14:27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Псалом 30:20, современный перевод. «Подумай только, сколько благ в запасе у тебя для почитающих, и на глазах у всех ты делаешь добро тому, кто положился на тебя». Матфея 6:33. «Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость в Святом Духе». Еще одним проявлением материализма является поклонение искусству. Я не говорю, что искусство – это плохо. Бог дал нам творческие таланты, чтобы мы через них могли поклоняться Ему и проповедовать Евангелие. Но очень часто люди говорят Богу «подвинься» и начинают поклоняться творению вместо Творца. В наши дни очень часто можно увидеть по телевизору так называемых проповедников духовности, которые настойчиво рекомендуют посещать театры, музеи, различные выставки, чтобы приобщиться к так называемому духовному. Оказывается, для того, чтобы иметь духовный рост, достаточно посмотреть на картину, или походить между античными статуями, или просто сходить на балет. Но если с ними заговорить о Слове Божьем, о крови Иисуса, о смирении своей воли ради исполнения воли Бога, то большинство из них посчитает вас странным и примитивным, потому что с их точки зрения путей жизни много, и каждый имеет право идти своим путем. Это очень по-дьявольски – делать то, что тебе хочется, а Бог пусть занимается своими делами и не трогает меня. Это лозунг филистимлян, людей, которые поклонялись Дагону, который представлял собой мутанта, человека-рыбу. Это говорит о том, что человек, который поклоняется Дагону, то есть выбирает путь жизни независимости от Бога и восполнения духовных нужд материальным путем, падает с высочайшего места во всем творении, которое дал ему Бог рядом с собой, до уровня рыб. У этого человека сердце, дух настолько извращен, что он думает, желает, поступает как рыба, а не человек. Современно-научно-творческое безбожие является не высшим проявлением человеческой свободы и развития, а на деле это полнейшая деградация и совершенное рабство и зависимость от демонов и обстоятельств. Одним из свойств характера рыбы является то, что они пожирают друг друга. Многие из них живут этим. В одном мультфильме это очень хорошо показали. Там одна рыба проглотила рыбку поменьше, и тут сразу же другая рыба побольше проглотила эту рыбу. Тут сразу же появилась еще больше рыба и проглотила последнюю. Это совершенная иллюстрация жизни поклонников Дагона, людей, которые отвергают служение Богу, и источником жизни которых является материальный мир. Слово «филистимлянин» в оригинале «плештим» означает «захватчик». То есть это человек, который владеет не своим, а захватывает то, что принадлежит другим. Эти люди приносят много боли и страданий окружающим, в итоге сами гибнут. Иисус сказал, что Он является дверью, за которой находится жизнь. Что любой человек, который пытается войти в жизнь не через личные и близкие отношения с Ним и не признает обязанности по завету с Богом и людьми, тот вор и разбойник. Грех искривляет сознание человека. Для него мир становится королевством кривых зеркал, в котором сладкое считается горьким, кривое – прямым, прямое – кривым, белое – черным, хорошее – плохим, плохое – хорошим. Исаия 5:20. Авраам, наш отец веры, был человеком, который состоял в завете с Богом. Он имел с ним личные и близкие отношения. Бог открыл ему свои планы и волю, что давал ему способность видеть вещи, понимать процессы, которые происходили вокруг него, ясно, не в извращенном состоянии. Живя среди филистимлян, Авраам дал им такую оценку: «Нет страха Божьего на этом месте». Слово говорит, что страх Господень – это ненависть ко злу. То есть люди, в сердцах которых нет страха Господнего, любят зло. И это совершенно не зависит от образования, от технического прогресса и демократических общественных свобод. Хорошим подтверждением этому является Германия первой половины 20 века. Немцы – один из самых интеллектуально развитых народов на Земле. Технологии и промышленность всегда были развиты и продвинуты. В немецком обществе были демократические традиции, что, кстати, позволило прийти к власти Гитлеру и нацистам, которые были носителями зла вселенского масштаба. Эти образованные и развитые носители так называемой высшей культуры истребляли людей десятками миллионов. Немецкие врачи ставили опыты на людях и качали кровь у 5-летних детей для нужд фронта, не видя в этом ничего плохого. То обилие путаницы, зла, несправедливого человеческого страдания не является доказательством того, что Бога нет или ему все равно, что с нами происходит. Все это зло является плодом того, что люди безответственно используют свои права и совершенно пренебрегают обязанностями перед Богом и людьми, а потом еще и Бога во всем обвиняют. Псалом 113:24. «Небо, небо Господу, а землю Он отдал сынам человеческим». Притча 19:3, современный перевод. «Глупость человека разрушит его жизнь, но он во всем обвинит Бога». Интересен тот факт, что евреи, люди, которые находились в завете с истинным Богом, потерпели поражение, находились в порабощении народа, который поклонялся же Богу Дагону. Причиной этому было то, что Дагон уже был в сердцах евреев. Это видно потому, что евреи говорили, что хотят жить, как другие народы. Они просили пророка Самуила дать им царя, как у других народов. Это в первой книге Царств, 8 главе. Это говорит о том, что они смотрели и завидовали им. У них были мысли и желания, как у людей, которые общаются с бесами. И им хотелось исполнения этих желаний. Поэтому у них не было никакой духовной силы от Бога против врагов. Не потому, что Бог не дал, а потому, что они не искали силу в Боге. Когда против армии Израиля выходил филистимский великан, то евреи в страхе разбегались от него, потому что их сердца были заражены зависимостью от естественного. Давид смог убить Голиафа, потому что в его сердце не было Дагона, но там был Господь Бог всемогущий. Судья Израиля Самсон попал в плен к филистимлянам, потому что еще до этого он допустил в свое сердце Дагона. Его привлекал образ жизни, который вели филистимляне. Он полюбил филистимлянку, мирскую безбожную женщину, и решил связать с ней всю свою жизнь. Он ел нечистую пищу, которую запрещал Бог, но которая, по-видимому, была приемлема для филистимлян. Он ходил к филистимской проститутке. Знаете, подобная зависть к людям, которые живут как дьявол, в один момент приведет к разрушению. Подобное произошло и с Самсоном. Он опять встретил свою единственную. Только единственная это оказалось его врагом. Оказалась женщина, которая предала его, что привело Самсона к плену и рабству. Я уже говорил в предыдущих главах, но хочу снова обратить ваше внимание на то, что идолопоклонство – это что-то более глубокое, чем поклоны перед статуей идола-любимца. После Вавилонского плена, которое произошло из-за того, что евреи стали поклоняться богам народов, которые окружали их, и оставили служение истинному Богу, и тем временем, когда Иисус служил на земле, прошло около 500 лет. И за это время евреи не построили ни одного языческого храма в своей земле. Но Иисус сказал, что поколение, в котором он жил, прелюбодейное и неверное. Это говорит о том, что среди этих людей неверность и нарушение взятых на себя по завету, по договору обязательств были чем-то доступным и нормальным. Другими словами, поклонение Дагону в этом поклонении было популярным и общепринятым. По этой же самой причине, что евреи Старого Договора, многие верующие Нового Договора не могут преодолеть обстоятельства и решить проблемы, которые есть в этом мире, и зачастую находятся в зависимости людей, которые не знают Бога, потому что они хотят жить, как другие народы. Из-за отсутствия откровения законов Царства Бога, многие христиане пытаются жить по законам безбожного мира и тащат все это в церковь, пытаясь этим служить Богу. Законы, методы, цели Царства Бога и Царства мира полностью противоположны. Царство Бога сверхъестественное, оно действует в сфере духа. Для того, чтобы жить в Царстве Бога, нужна вера, которая видит невидимое и делает так, что духовность становится физическим. Человек, который не имеет веры в сердце, в духе, не видит и не понимает Царство Бога и не может в нем жить и действовать. Именно поэтому апостол Фома не мог принять верой то, что Иисус воскрес из мертвых после того, как его убили. Ему нужны были естественные физические доказательства этому. Потому что на его жизнь до этого как он встретил Иисуса, долгое время имел влияние Дагон, который сформировал то, как Фома думал, желал, поступал. Поэтому, пока Фома видел Иисуса своими естественными глазами, он мог следовать за ним. Но как только потребовалось поверить в невидимое сердцем, он не смог. Подобная неспособность воспринимать истинный мир Духа не является чем-то редким среди народа Божьего и в наши дни. Очень часто люди судят о воле Бога по естественным процессам, а не по откровению от Бога. Когда что-то происходит хорошее или плохое, они всегда говорят, что это угодно Господу и что все содействует ко благу. Но в послании к Римлянам 8:28 не говорится, что все, что происходит с людьми, хорошее или плохое, идет человеку на пользу. Если не вырывать это место из общего содержания, то станет понятно, что апостол Павел пишет, что все, о чем молится человек на иных языках, который приходит к нам как помощь от Святого Духа, приносит человеку пользу. Или любые плохие обстоятельства Бог может изменить наоборот, когда мы молимся на иных языках. Часто люди судят о воле Бога потому, что поступило какое-то выгодное предложение, или что появилась какая-то возможность, или открылась какая-то дверь. И что, если это выглядит естественной точки зрения хорошо, то надо входить в эту дверь, надо принимать предложение, надо использовать возможность. Дело в том, что подобный подход является очень неправильным, потому что выгодное предложение и заманчивая возможность может быть ничем иным, как ловушкой сатаны. Не все возможности мы должны использовать, не все предложения принимать. Есть такие двери, в которые мы никогда не должны входить. А иногда для того, чтобы войти в благословение, надо потратить время и силы у закрытых дверей, чтобы их открыть. Для этого верующему человеку нужно учиться видеть невидимое верой, а для этого нужен развитый дух. В наши дни существуют целые так называемые христианские деноминации, которые функционируют только на естественном уровне и пренебрегают духовным сверхъестественным. А иногда даже очень агрессивны и враждебны ко всему необычному, что приходит из мира духа. Я сейчас говорю о непринятии силы, которая есть в Царстве Бога. В этих объединениях подвергаются критике исцеления и процветания, дары Святого Духа. У них под запретом. Эти люди не верят, что их слова определяют их жизнь. И те, кто учит о том, что мы должны быть очень внимательны к тому, что мы говорим, они называют придирами. Для этих людей все, что относится к истинной духовности, глупость, потому что они сами находятся на естественном уровне и не способны видеть важность и необходимость духовного. Обычно вся их деятельность сводится только к социальной работе с людьми, но церковь не является просто благотворительной организацией. Верующие нового договора являются сверхъестественным телом Иисуса Помазанного, который в том числе занимается социальной благотворительностью. От них часто можно услышать, что мы проповедуем Евангелие, а не это процветание и исцеление, что не надо впадать в крайности, потому что духовное проявление действия даров Святого Духа может отпугнуть неверующих, поэтому действие помазания надо пресекать. Зачастую для подобных так называемых верующих любое сверхъестественное духовное проявление является дьявольским, потому что на деле они имеют духовное общение только с дьяволом. В сердце, в духе нет никакой веры, нет никакого Слова Божьего, нет никакой любви к Богу, нет никакого личного общения с Ним. У них религиозный, естественный, душевный ум, а в сердце, в духе дьявол поет свои арии. Слово Божие называет людей, которых противится учению о помазании, антихристами, противниками помазания. Второе послание Иоанна 1:9, которые на деле враждуют с Богом и не служат Ему. Иисус сказал, что люди, которые принимают действия Святого Духа за дьявольскую работу, в очень опасном положении. Марк 3 глава 28:30. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, каким бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Это он сказал, потому что говорили, в нем нечистый дух. Эти люди не имеют духовного различия, потому что они духовно слепы, духовно глухи, духовно тупы. А это происходит от того, что к их сердцу, духу, тем или иным образом имеет доступ демон. Эти люди поклонники не Господа Иисуса Помазанного, а Дагона.